Это плохо, когда горит школа, но цель оправдывает средства. Хотя еще одна поговорка, чье противоположное значение вернее, чем прямое, антипоговорка будет звучать так: цель не оправдывает средства. Да, так правильнее. Я не должна была этого делать, но однажды наступает момент, когда, если ты не хочешь бесконечного повторения прошлого, нужно прибегать к сильно действующим средствам. Это не необходимость, это просто нетерпение. У меня не было времени убеждать их словами, все слишком важно. И потом, честно говоря, этим чрезвычайным поступком я сводила и личные счеты. Я не хочу больше видеть Виолен. Я не хочу больше видеть Филиппа. Мне невыносима уже сама мысль о том, что существуют лаборатории, ставящие научные опыты над детьми. Отныне животные освобождены из клеток. Я уверен, что они найдут способ устроить новую жизнь вне лаборатории и тюрьмы. Раз они так умны, они отыщут свою дорогу. Чем больше я думаю об этом, тем больше мне кажется, что моя мать была нехорошим человеком. Подлая тварь. Нет, я не могла так подумать. Нет, могла. Подлая тварь. Недостойная мать. Она не имела права ставить эксперименты над детьми, особенно над своими. А отец стал ее сообщником. Мои родители были законченными эгоистами. Несмотря на дипломы, почести, научные заявления, они оказались бессердечными людьми, не чувствующими боли, которую причиняют другим. И никто их в этом не упрекнет, потому что никто никогда ни о чем не узнает, кроме меня и моего брата. Как говорил Орландо, мы не обязаны любить своих родителей, и они не обязаны любить нас. Этот бомж, философ, все понял. Любовь детей и родителей — это маркетинговый ход для продажи игрушек к Рождеству. Это маркетинговый ход для продажи игрушек к Рождеству, рубашек ко дню отцов и кухонных комбайнов ко дню матерей. Все это иллюзии и декларации о добрых намерениях, не имеющие ничего общего с действительностью. Меня мои родители не любили. Теперь я это знаю. И я разрешаю себе судить их. Вы не имели права поступать так с Даниэлем и со мной. Папа, мама, вы не имели права делать со мной это. Сейчас школа «Ласточки» пылает в огне, а меня ищут. А что стало с Даниэлем? Это ваша вина. Я не могу даже сказать вам это в лицо и дать пощечину.
Тормоза скрежещут. Они едут по кольцевой дороге. Шарль де Везле шумно дышит, запах его пота заполняет салон машины. «Как вы нас нашли?» — спрашивает Ким. «В часы Кассандры вмонтирован GPS-навигатор, подсоединенный к пробабелису. Сигнал пропал. Естественно, в подвальные помещения волны уже не проходили. Потом он появился, и я понял, где вы находитесь».
«Почему вы нам помогаете?» — спрашивает Кассандра.
Шарль де Везле морщится, затем на его лице появляется усталая улыбка. «У каждого на совести есть пятно, которое надо стереть», — говорит он тоном, выражающим покорность судьбе. Неожиданно начинается очень сильный дождь. Дворники машины включаются и гонят с лобового стекла льющуюся потоком воду. «Я вам говорил, что являюсь страстным поклонником цивилизации майя. Мы собрали целую группу людей, в которую входил ваш отец, а потом и ваш брат. Мы решили договориться и создать наши песни майя. Опираясь на результаты наблюдений за звездами, мы предсказали обязательное будущее для 10 человек, которые согласились стать испытуемыми. Все были обязаны стараться вести себя так, как им предсказано в песне. Затем, если бы опыт удался, мы предсказали бы обязательное будущее для сотни, а потом для 1000 человек. Чем больше людей мы уговорили бы придерживаться заранее написанного сценария их жизни, тем больше шансов добиться успеха появилось бы. И постепенно непредвиденное будущее исчезло бы. В этом заключался мой план. Маловероятно. Написать 6,5 миллиардов обязательных сценариев, да еще избежать всяких неожиданностей, — иронизирует Ким. — Именно так. Заранее писать для каждого человека, какие его ждут удачи и неудачи, несчастные случаи, женитьба, разводы, какие у него будут дети. Это способ раз и навсегда подчинить себе будущее. Астрология, возведенная в абсолют. — Получилось? — спрашивает Ким. Дождь хлещет с удвоенной силой. Машины рядом с ними понижают скорость, из-под колес взлетают фонтаны брызг. Один из 10 покончил жизнь самоубийством, еще 2 впали в депрессию. Их воображение очень сильно потрясло то, что их судьба движется по определенным рельсам, то, что они не имеют никакой возможности изменить направление этого движения. Я такой реакции не предвидел. Слышится гудок, их обгоняет мотоцикл. Теперь, когда я составляю гороскопы для журналов, я учитываю их возможное влияние на слишком чувствительных читателей. Из-за потоков воды лобовое стекло теряет прозрачность.
— Куда мы едем? — спрашивает Кассандра.
— Хороший вопрос, — отвечает Шарль де Везле, грустно кивая головой. — Вы прочли записку. Ваш брат ждет вас. Вы же хотели этого с самого начала, не так ли? Встретить его. Вот вы и встретитесь.
Даниэль ждет меня.
Кассандра опускает глаза и смотрит на часы, показывающие вероятность умереть в ближайшие 5 секунд 68%. «Остановитесь!» — кричит девушка, не раздумывая. Ее голос оглушает сидящих в салоне автомобиля. Шарль де Везле резко тормозит машину посередине кольцевой дороги, но едущий за ними грузовик, перевозящий телят, не ожидал такого неожиданного маневра. Он не успевает изменить траекторию, шины скользят по мокрой дороге. Грузовик на всей скорости врезается сзади в Рено Твинго, машину откидывает вправо. Она наталкивается на защитное ограждение, бешено вращается, заваливается на бок, несколько раз переворачивается, словно брошенный камень, и в конце концов врезается в полуторавековой платан.
Какая ирония судьбы! Вот как опасно знать будущее. Мы попали в эту аварию, потому что я почувствовала, что мы попадем в аварию. Пространственно-временной парадокс. Без часов вероятности мы бы не затормозили и не врезались бы. Но при этом надо признать, что через 5 секунд после того, как я посмотрела на часы, я подверглась смертельной опасности, как они и предсказали. То есть Прабабелис был прав. Я бы засмеялась, если бы у меня не болело так сильно все тело. Я даже не могу определить, в каком состоянии нахожусь. Я не решаюсь открыть глаза и боюсь пошевелиться. Значит, страх перед будущим может стать причиной появления опасности.
Может быть, поэтому никто и не хочет думать о будущем, чтобы не изменить его к худшему. Мне кажется, что я жива, но двигаться пока не буду. Какая насмешка. Мы спровоцировали столкновение, но, может быть, если бы мы не затормозили, дальше нас ждала бы другая авария, которой мы избежали.
Будущее — это дерево со множеством возможных ответвлений. Как бы я хотела избавиться от оков времени. И Даниэль меня ждет.
Кассандра находит в себе силы и смелость открыть глаза. Ее голова лежит на левом запястье, и часы показывают вероятность умереть в ближайшие 5 секунд 18%. После бури наступает затишье. Она видит Кима. Его лоб залит кровью. Она ощупывает кончиками пальцев свое лицо, оно тоже в крови. Шарль де Везле неподвижен. Кассандра понимает, что она может дышать и шевелиться, но боль пронизывает ее затылок каждый раз, когда она пытается приподняться. По-прежнему идет сильный дождь, но фары машины не погасли, и в небе светит полная луна. Вдруг она замечает человека с электрическим фонариком, он склоняется над ней и произносит странную фразу. «У вас есть документы? Нужно составить протокол для страховой компании». Кассандра понимает, что это водитель грузовика. Она не может ни ответить, ни поднять голову. Наконец, вокруг них появляются другие электрические фонарики. Это пожарные. Пневматическими клещами они разрезают железо и вынимают пассажиров из покореженной машины. «А как же протокол для страховой компании?» — повторяет водитель грузовика, перевозившего телят. «Доставьте вы их в покое!» — возмущается пожарный. «Вы же видите, что у них проблемы поважнее». «Да, но я не хочу неприятностей с хозяином. Может быть, вы пороетесь у них в бардачке и посмотрите, какая у них страховка?» В конце концов, троих пострадавших погружают в машину скорой помощи, а обломки Рено Твинго загораются и взрываются. Даниэль ждет меня. Осмотревший ее врач объясняет ей, что у нее, к счастью, всего лишь легкая контузия, и что ее молодой друг тоже отделался легко. Их защитили ремень безопасности и прочность кабины. А вот водитель получил сильный удар по голове. Он жив, но врач не знает, когда он придет в сознание. Они лежат в палате на 10 коек. По маленькому телевизору, подвешенному под самым потолком, показывают душещипательный бразильский сериал. Кто-то просовывает в дверь голову. Кассандра Катценберг узнает этого человека. «Я насчет протокола», — произносит водитель грузовика, перевозившего телят и врезавшегося в машину Шарля де Визеля. «У вас какая страховка?» Медсестра бесцеремонно выталкивает его из палаты. Он что-то говорит в коридоре недовольным громким голосом, потом уходит с обещанием пожаловаться. Ким лежит на соседней кровати, повязка на его забинтованной голове напоминает тюрбан. «Мне очень жаль», — произносит Кассандра. «Чего именно?» «Я думаю, что Эсмеральда права, я приношу несчастье». «А мне кажется, что мы отлично проводим время», — отвечает Ким. «Я уже начал скучать в искуплении. И потом, когда я с тобой, у меня возникает ощущение, что мы делаем что-то очень важное». «Мне очень жаль, что я вовлекла тебя в свои проблемы, Маркиз. А ты ведь единственный, кто ничего плохого не делал». «Ты шутишь, что ли?» «Я тоже врал. Я не просто ни в чем не повинный нелегальный иммигрант-анархист. Когда я в первый раз попал в лагерь для беженцев, там были китайцы. Я считаю, что идиотская диктатура Северной Кореи держится только благодаря поддержке Китая. Я даже не попытался узнать, почему они оказались там. Я убил троих ночью, пока они спали. Тоже, как видишь, не очень-то честно». Кассандра не прерывает его. «Вот, глупо, но я хочу, чтобы ты знала, какой я на самом деле. Тебя запрограммировали на видение будущего, а меня на ненависть к китайцам. Но те, которых я убил, их единственная вина состояла в том, что они были детьми своих родителей. Поэтому я хочу бороться со всеми, кто заставляет детей ненавидеть другой народ, который они даже не знают. Двое пострадавших в автомобильной аварии серьезно смотрят друг на друга. Окружающие их приборы светят зелеными огоньками. Изображения на экранах и звуковые сигналы напоминают им о том, что к их телам подключены медицинские датчики. «Займемся пробуждением пяти чувств?» — шепотом предлагает Ким. «Давай, я начинаю. Я вижу оборудование и стены. Мое тело сводит судороги. Я чувствую запах эфира. Я слышу, как на соседних кроватях хрипят люди. Я чувствую, как в меня что-то вливается. Я слышу жужжание качающих воздух насосов», — добавляет девушка. «Я слышу, как по телевизору передают что-то неинтересное. У меня немеют ноги, у меня болит голова, у меня зудит все тело. Нет, мне сейчас не до того». Пауза. «Какое счастье, что мы пристегнулись и что кузов Твинго выдержал удар. Черт, просто чудом спаслись». «Не люблю я аварии», — говорит Кассандра. «Не люблю я больницы. Не люблю я чувствовать себя калекой. Не люблю я терять время, лежать и ничего не делать». Звучит заключительная мелодия сериала, с более громким звуком идет реклама, затем начинаются известия. Ведущий по порядку перечисляет новости. Первое. Забастовка служащих, разгневанных пересмотром зарплат. Запланированная ими демонстрация может парализовать завтра весь Париж. Второе. Очередной мисс Франции стала девушка савоярского происхождения. Третье. Гигантские статуи Будды в Афганистане взорваны талибами. Они заявляют, мы контролируем север страны и собираемся установить здесь порядки наших предков. Всем запрещается слушать музыку, читать книги, ходить в кино. Эти занятия вызывают падение нравов и отвращают дух верующего от Бога. Молодым девушкам запрещается ходить в школу под страхом смертной казни. Запрещается любить друг друга, так как любовь между женщиной и мужчиной отвращает дух верующего от любви к Богу. Четвертое. Французская команда по футболу выиграла 2-0 у команды Люксембурга. Тренер французской сборной, чья кандидатура вызывает большие сомнения в федерации, окончательно утвержден на своем посту, по крайней мере, до следующего матча. Пятое. Небольшой 0,3% рост биржевых показателей вызывает надежду у представителей международных финансовых корпораций. Может быть, это конец кризиса? Прогнозы весьма оптимистичны, они предсказывают рост финансовой активности. Шестое. Речь папы во время официального визита в Латинскую Америку вызвала дискуссии. Он решительно осудил людей, использующих презервативы. Он проповедовал также воздержание до свадьбы. Седьмое. Еще один танкер потерпел крушение у берегов Британии, распространив вокруг места катастрофы мазутное пятно. Судно с насосами, пришедшие ему на помощь, не могут собрать всю разлившуюся нефть, уже погубившую многие тысячи птиц. Восьмое. Сгорела спецшкола для детей и аутистов. Первые результаты осмотра показывают, что ночью произошел взрыв центральной отопительной системы, вызвавший утечку горючего и возгорание деревянных полов. Ветреная погода способствовала распространению пожара. После этого инцидента министр национального образования обещал усилить контроль за пожарной безопасностью в школах, в том числе и в частных заведениях.
Повторение истории с заводом ЭФАП. Они не хотят видеть правду. Они просто хотят переложить ответственность на других и успокоить слепое стадо. Ким оборачивается к Кассандре. «Каким тебе видится наше ближайшее будущее?» Как только мы пойдем на поправку, полиция заберет нас, чтобы отправить в интернат для несовершеннолетних. Это было бы глупо. У нас есть более грандиозные планы, как мне кажется. Что будем делать, царевна?
Вместо ответа Кассандра берет часы вероятности и надевает их на запястье с таким видом, словно вооружается.
Вероятность умереть в ближайшие 5 секунд 32%. Показатели ниже 50%, все нормально.
И она резким движением выдергивает иглу капельницы.
Дух античной Кассандры, просвети меня. Тебе не удалось спасти Трою, но благодаря своему поражению ты должна была понять, что нужно делать для того, чтобы добиться успеха. Я уверена, что ты в конце концов поняла, как можно было донести до твоих современников знание будущего.
Две фигуры незаметно движутся по коридору. Кассандра Катценберг и Ким Ебин находят в раздевалке одежду. Они сбегают из больницы на рассвете, угнав мотоцикл, припаркованный на стоянке для персонала. Они приезжают к дому Даниэля Катценберга. Они звонят в домофон, но никто не отвечает. Кассандра набирает номер первой попавшейся квартиры. «Это я», — заявляет она. И дверь опять открывается на этот странный пароль.
Жизнь — вечное повторение. Проблема, с которой мы не справились с первого раза, немного видоизменившись, настигает нас вновь.
Она улыбается и думает,
даже эта мысль, выраженная практически этими же словами, уже не в первый раз приходит мне в голову.
Они звонят в дверь Даниэля безрезультатно. Они пытаются открыть ее перочинным ножом, но на этот раз замок заперт на 2 оборота. Тут Кассандра замечает листок бумаги, подсунутый под дверь. Она поднимает его и читает.
Она достала листок бумаги из-под двери и принялась читать. Перед ней вновь было послание ее брата, который считал, что знает, что она будет делать в тот момент, когда обнаружит письмо. Она подумала, что он наверняка очень самоуверенный человек, если полагает, что может догадаться о каждом ее шаге, или он обладает возможностью следить за ней. Неожиданная мысль пришла ей в голову — часы. А если часы — это изобретенный братом способ узнать, чем я занимаюсь? Ведь не зря же он мне их подарил, — подумала она. Но, как и было написано в послании, она начала сомневаться и в этой догадке.
Кассандра бросила взгляд на часы, показывавшие банальные 16%.
Как мой брат может обо всем этом знать? Невозможно догадаться, чем я занята в каждую секунду, да еще во всех деталях, опираясь просто на теорию вероятности. Она продолжает читать. Она поняла, что замок взламывать бесполезно, брата в квартире нет. Он ждал ее в другом месте, хорошо ей известном, быть может, даже слишком хорошо. Она подумала, нет, это невозможно, неужели он там?
Он бесит меня. У меня родители садисты и невыносимый брат. Да чего же невыносимый? Манипулятор, психопат. Даниэль пугающе умен, и он хочет убедить меня, младшую сестру, в том, что я всегда опаздываю на один ход по сравнению с ним. Что бы я ни делала, он все уже предусмотрел. Он знает, о чем я думаю, он знает, что я решу, он знает, что со мной случится. То, чего безуспешно пытался добиться Шарль де Везле, создавая сценарии будущих жизней для своих подопечных, Даниэль проделывает со мной в режиме реального времени, без малейших усилий, просто производя свои доведенные до совершенства расчеты вероятности. Значит, я не могу доверять никому. Даже самые близкие мне люди пытались и пытаются способствовать моей гибели.
Даниэль, быть может, опаснее всех, поскольку он свою активность не прекращает, а меня зовет голос крови. Отныне мы соревнуемся с ним в том, кто лучше видит будущее.
Посмотрим, кто окажется победителем.